Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Христианство иногда упрекают в антигуманизме, в том, что христианское мировоззрение подразумевает уничижение человека, дескать, Бог велик и свят, а человек ничтожен и подчинен. Так может показаться, наверное, если слишком однобоко понять разные слова о необходимости смирения, выражение типа «раб Божий» или даже одну из заповедей блаженств «блаженны нищие духом». То есть, делает вывод скептик, Богу угодно, чтобы человек был нищим духом, осознавал и, может быть, даже акцентировал свою ограниченность, неполноценность, подчиненность и так далее. Но насколько такое видение на самом деле соответствует христианскому мировоззрению? Наш первый на сегодня собеседник предлагает задуматься об этой заповеди блаженств, «блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное», совсем в ином ключе. Совсем по-другому посмотреть на отношение человека и Бога. Как от осознания собственной духовной нищеты взойти к радости и благодарности? И как тогда понимать эту нищету духовную? Давайте послушаем фрагмент архивной записи одной из бесед митрополита Антония Сурожского.
Мы говорим о Боге, что Он наш Творец. И часто, не продумывая, что это значит, мы себе представляем, что когда-то, в какой-то момент, Господь велел нам быть, призвал из небытия все, что есть. И это на самом деле так. Но является ли этот творческий акт актом силы или актом любви? И в этом вся разница. Бог нас призывает к жизни, создал целый мир для того только, чтобы себя нам отдать, чтобы мы приобщились Ему, чтобы мы стали с Ним едины, чтобы мы стали богами по приобщению, по образу Христа, который, будучи Богом, приобщился нашей природе. И в основе творческого акта Божия не властелин, а тот, кто нас до конца возлюбил, до того еще, как Он нас призвал к бытию. На языках, где можно так играть словами, на немецком или на английском, можно сказать, что Он нас полюбил в жизнь. He loved us into life. Er hat uns ins Leben geliebt. И это дивное сознание, что любовь Божия нас привлекла к жизни, к существованию, а не только творческая божественная сила. И какое же глубокое отношение это создает между им, между ним и нами. Как это дивно, что когда меня еще не было, Господь сказал: «Гряди, без тебя мое мироздание неполно. Гряди в жизнь, войди в судьбы земли и неба, потому что ты часть этой дивной иконы, которая представляется в истории становлением церкви и вечности градом Божиим. Камни, составные камни которого каждый мы все являемся. И мы можем уловить многое об этом и в Евангелии, и в посланиях апостольских. Но мне хочется дать вам другой образ. В начале своего жития, им самим написанным, протопоп Аввакум дает короткое описание предвечного совета, предшествующего сотворению мира. Я не помню точных слов, но ход мысли таков. «И сказал отец сыну, «Сыне, сотвори мир и человека». И сын ответил, «Да, отче». И отец сказал, «Сыне, а человек отпадет от нас, и для того, чтобы его спасти, тебе придется стать человеком и вкусить смерти и смерти крестной». И сын ответил, «Да будет так, отче». И создался мир. В корне, в сердцевине нашего существования, твоего, моего, нашего, всех, этот божественный акт, распинающий себя любви, крест, в сердцевине божественной тайны. И, может быть, это выражено так особенно ярко и в начале божественной литургии, и в начале всенощной, когда в литургии священник, провозглашая «Благословенно Царство», творит крест святым Евангелием, или когда, провозглашая «Слава святей, единосущной, животворящей и нераздельной Троицы», священник кадилом творит крест, как бы вписывая этот крест в самую тайну нашего исповедания Божия. Мы, возлюблены Богом, еще до сотворения мира, крестной божественной любовью. И о том же говорит апостол Павел, когда он говорит об Агнце Божьем, закланном до создания мира. Поэтому наше отношение к Богу и наше взаимоотношение такое богатое, я не хочу сказать сложное, сложного ничего нет. Сложное состоит из отдельных частей, которые плохо между собой соединяются. А в такой непостижимо дивной простоте и цельности, но в таком бездонном богатстве отношений, чувств и взаимных положений. И этим, мне кажется, объясняется то, что мы провозглашаем как первую нагорную заповедь, то есть как первое блаженство, блаженны нищие духом, ибо тех есть Царство Небесное. Если сначала непродуманно произнести эти слова, как можно при нашем человеческом опыте изнутри того страдания, того ужаса, который представляет собой история мира и часто жизнь отдельного человека, как можно совместить блаженны и нищенство? Мне кажется так, что для того, чтобы найти радость этого блаженства, надо понять, что ничего во мне нет моего собственного. Я создан без моего согласия. Бог мне велел «гряди», или вернее, Господь меня призвал и сказал «гряди ко мне». С открытыми объятиями, тело мое, моя душа, все, что только во мне есть, дар Божий, не мое, мне не принадлежит. Мы опытно, житейски знаем, что достаточно маленькому сосуду прорваться в мозгу самого великого человека, и он становится, как царь Набухадоносор, словно зверь, без ума, потерявший человеческий образ и человеческое достоинство. Мы знаем все из опыта, что перед лицом горя, даже самого близкого, родного, любимого, иногда наше сердце остается каменным. Мы не можем его подвигнуть к состраданию, к ласке, к любви. Мы знаем все это. И мы знаем тоже, что нет обстоятельств в жизни, над которым мы имели бы власть. Значит, на самом деле мы нищие. Мы зависим от чего? Это можно сказать или от подачки, или от любви. В зависимости от того, как мы смотрим на вещи. Мы можем сказать, что мы зависим от случайных обстоятельств, которые или счастливые, или горестные. Но мы можем тоже сказать, что все в руке Божьей, и что все, что во мне есть, я сам, содержание моей души, состояние моего тела, все, все без остатка Божий дар. И если бы я мог вырвать из этого контекста, что бы то ни было, я вырванное мной, то, что было бы моим, а не Божиим, что было бы моим, а не даром человеческой любви, заботливости и ласки, изъял бы из области тайны любви, божественной и человеческой. Это стало бы моим? Я стал бы в какой-то мере самостоятельным и потерял бы целую область любви. Поэтому действительно осознать, что я ничто, что ничего у меня нет своего, что все, все без остатка, дар любви Божьей и человеческой любви именно есть опознание, открытие Царствия Божия, потому что Царство Божие – это то Царство, где над всем любовь божественная, или непосредственно изливающаяся на нас, или посредством других людей доносимая, приносимая нам. И таким образом, наше понятие о том, что Бог есть Творец, не является просто голым фактом, который противопоставляется тем или другим теориям нашего возникновения и существования. Это говорит о каком-то таком глубинном соотношении любви между им и нами, что опять-таки мы благоговейно, трепетно можем только взирать и дивиться, потому что это первичное наше призвание – является одновременно и конечным. Мы призваны стать чадами Божьими. Мы призваны стать телом Христовым, местом вселения, храмом Святого Духа. Во Христе и Духе, по слову Иринея Леонского, стать единородным Сыном Божьим, приобщиться к божественной природе. Все это непостижимо, недостижимо. Никакие человеческие силы не могут этого сделать. Но это нам дается Божьим благодатью, посредством веры, посредством таинств, посредством непосредственного воздействия Божия на наши души и в нашей жизни. И это раскрывается перед нами с какой-то новой, потрясающей силой во Христе.
Этот материал предоставлен фондом «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского. Мы услышали голос самого владыки Антония, фрагмент архивной записи одной из его бесед. Итак, владыка Антоний приглашает поразмышлять, что осознание своей зависимости от Бога, осознание того, что все, что у меня есть от Бога, ведет к радости, потому что показывает, насколько же Бог меня любит, что все это мне дает. Как замечал Гилберт Честертон, есть одно истинное благо – неоплатный долг. Эта мысль звучит в очерке Честертона о Франциске Ассизском, одной из ключевых фигур в истории западной христианской церкви и всей западной культуры. Но этот очерк – не житие католического святого. Это апология христианства перед лицом секулярной культуры первой половины XX века. Это рассказ о человеке, который лишился всего, буквально всего, вплоть до одежды, и через это пришел к благодарности Богу за саму жизнь, за сам факт своего существования. Сама жизнь вдруг предстала перед ним не чем-то само собой разумеющимся, а величайшим даром величайшего дарителя. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги Гилберта Честертона «Франциск Ассизский».
Обычно, хотя и цинично, говорят: блажен, кто ничего не ждет, ибо он не разочаруется. Святой Франциск говорил в счастливом смирении: блажен, кто ничего не ждет, ибо он обрадуется всему. Он намеренно начал с нуля, с темной пустоты изгойства, и пришел к небывалой радости. Научился наслаждаться всем на свете так, как почти никто не наслаждался. Простые внешние вещи, которым он радовался, сами говорят об этом. Ведь нельзя заработать звезду или заслужить закат. Но речь идет о большем, о таком большем, что почти невозможно подыскать слова. Да, чем меньше думаешь о себе, тем больше думаешь о своем счастье и щедрости Божией. Но верно не только это. Ты видишь больше и в самих вещах, если лучше видишь их причину, ибо причина — составная их часть, и, конечно, самое важное, если объяснять вещи, они становятся чудеснее. Мы больше дивимся им, меньше их боимся, ведь вещи чудесны, когда они что-то значат, а не тогда, когда они не значат ничего. Пусть бесформенное или глухое или злое чудище будет больше гор, его в полном смысле этого слова можно назвать незначительным, если оно ничего не значит. Для мистика, каким был святой Франциск, любое чудище значит что-то, оно передает свою весть, говорит на знакомом языке. В этом и смысл преданий, правдивы они или нет, о том, что он, как волшебник, знал язык зверей и птиц. Тайновидец не связан с тайной ради тайны, ибо такая тайна прикрывает грех. Когда хороший человек становится святым, это истинный переворот. Для хорошего все на свете объясняет и утверждает Бог, а для святого Бог объясняет и утверждает все. Увидев женщину, влюбленный может сказать, что она похожа на цветок, но потом... Все цветы похожи для него на возлюбленную. И святой, и поэт, глядя на цветок, скажут, казалось бы, одно и то же, скажут правду, но разную. Для поэта радость жизни — причина веры. Для святого скорее плод. А главная разница между ними вот в этом чувстве чудесной зависимости. Для поэта оно подобно молнии, для святого — яркому дневному свету. Если человек в особом мистическом смысле находится по ту сторону вещей, он видит, как выходят они из Божьего лона, словно дети из теплого дома, а не просто встречает их, как все мы, на путях мира сего. И самое странное в том, что из-за этого он проще, свободней, беззаботней, радостнее нас. Для нас предметы, как герольды, которые возвещают, что мы неподалеку от столицы и великого царя, святой приветствует их запросто, почти развязно. Он зовет огонь братом, воду сестрой. Так из почти нигилистической пропасти встает то великое, что зовут хвалою. То, чего не поймут, если путают с поклонением природе или с пантеистическим вседовольством. Когда мы говорим, что поэт воспевает всякую тварь, мы просто имеем в виду, что он воспевает все, но мистик действительно воспевает тварь, то, что сотворено. Он воспевает сам переход от небытия к бытию. И снова путь нам пересекает тень моста, который дал священнослужителю его таинственное древнее имя. Проходя через миг, где нет ничего, кроме Бога, мистик видит то безначальное начало, когда действительно так и было. Он не только ценит все, он ценит ничто, из которого все создано. Он один способен вынести сокрушительную насмешку книги Иова, ибо он там был, где Бог полагал основание земли, где ликовали утренние звезды, и сыны Божии восклицали от радости. Может быть, теперь вам станет хоть немного понятней, почему францисканцы в лохмотьях, без денег, без дома и, на первый взгляд, без надежды, ликовали, как утренние звезды, и восклицали, как Божьи сыны. Ощущение великой благодарности и великой зависимости — не пустая фраза, даже не чувство. Это реальность. И все дело в том, что на этом реальность держится — Это не вымысел, а факт. Скорее уж, по сравнению с этим, все факты и вымыслы. Нам не просто кажется, что все мы в каждой мелочи, каждый миг зависим, как сказал бы христианин, от Бога. Как сказал бы агностик, от природы вещей. Это не иллюзия. Это самая главная правда, которую мы прикрываем иллюзиями повседневной жизни. Повседневная жизнь очень хороша, и воображение штука неплохая, но повседневная жизнь гораздо больше зависит от воображения, чем жизнь мистическая. Тот, кто видел мир на волоске милости Божьей, видел истину, если хотите, не прикрытую. Тот, кто видел город свой перевернутым, видел его правильно. Россетти где-то говорит, горько, но очень справедливо, что хуже всего атеисту, когда он чувствует благодарность, а благодарить ему некого. Верно и обратное. Тому, о ком мы здесь толкуем, благодарность давала самую большую радость, какая только ведома людям. Один замечательный художник гордо утверждал, что подмешал в свои краски мозг. О великом святом мы вправе сказать, что он замешал свои мысли на хвале. Все блага лучше, когда они дары. В этом смысле, без всякого сомнения, метод мистиков очень практичен и помогает жить, но надо непременно помнить и то, что внешний мир всегда отходит у мистика на второй план по сравнению с непреложной зависимостью от Бога. В обычных общественных отношениях есть что-то весомое, в них есть опора, есть уют, что ни говори, они обеспечивают нам здравомыслие и безопасность, но тому, кто видел мир на волоске, нелегко принять их уж совсем всерьез. Пусть мирская власть и мирская иерархия, даже самые нужные, самые естественные, помогает нам твердо стоять на земле и охраняет нас. Тот, кто видел их вниз головой, никогда уже не сможет смотреть без улыбки на власть имущих. В этом смысле прямое видение реальности Божьей обесценивает вполне здравые и важные вещи. Мистик может прибавить себе росту на локоть, но что ему рост? Он уже не станет принимать себя как данность, только потому, что его имя записано в церковной книге или в семейной Библии. Собственно, он вроде сумасшедшего, который, защищая свою сущность, забыл свое место среди людей. «Я звал отцом Петра Бернардоне, теперь я слуга Господень». Все эти глубокие материи можно передать только очень коротко и несовершенно, и короче всего будет сказать, что мистик узнает о неоплатном долге. Наверное, покажется парадоксом, если я скажу, что человек обретает радость, когда узнает, в каком он долгу. Но путает нас лишь то, что в коммерческом мире должник не очень склонен к ликованию, особенно если долг неизмерим, тем самым не оплатен. И тут снова может помочь сравнение с любовной историей, где взаимодавец разделяет радость должника, точнее, оба должники и оба взаимодавцы. Долг и зависимость становятся радостью, когда речь идет о незапятнанной любви. Слово «любовь» слишком легко и часто употреблялось в суе, но здесь без него не обойтись. Оно ключ ко всем проблемам францисканской морали, которые так озадачивают современного человека, особенно к аскезе. Тот, кто знает, что долг его не оплатен, выплачивает долг непрестанно. Он вечно отдает то, что не в силах отдать, швыряет в бездну благодарения. Многие думают, что они слишком для этого современны. На самом же деле, они слишком плохи. Почти все мы слишком плохи, чтобы так жить. Мы не так щедры, чтобы стать аскетами. Можно даже сказать, не так радушны. Мы не так благородны, чтобы сдаться, разве что в первой любви мелькнет нам потерянный нами рай. Но видим мы это или нет, истина все в той же загадке. На свете есть одно истинное благо, неоплатный долг.
Это был фрагмент аудиоверсии книги английского писателя и мыслителя Гилберта Честертона «Франциск Ассизский». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
«Родники небесные». Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».